я в круглом столе, который вот был утром, да, там тезисно обрисовал кое-какие положения, которые важно было бы затронуть. И эти положения, они, похоже, касаются, ну, такой дихотомии между процессом и структурой. И, в общем-то, как бы, вот тот вопрос, который я бы хотел бы для себя задать, и, соответственно, вот вам задать, это достаточно ли нам вот этого ощущения или понимания происходящего в психотерапии как процесса, и достаточно ли того, ну, и можем ли мы, собственно, психику, которая имеет отношение к структуре, да, свести, ну, к некоторому набору психических функций, вот, которые разворачиваются в виде процесса, либо, в общем-то, можно вот эту структуру проигнорировать и, в принципе, помогать клиенту, не задумываясь о том, что там у него в психике происходит. Вот. А вот такой, значит, вопрос, который бы мне хотелось бы задать. Ну и, соответственно, вот если говорить про какие-то размышления, которые у меня здесь были, вот я бы попробовал так немножечко про это начать. Вот мне кажется, что очень важно нам здесь понять, вообще, о ком мы говорим, когда мы говорим про нашего клиента. То есть, как мы нашего клиента представляем. Потому что, чтобы оказывать вот то, что называется поддерживающая, да, психотерапия, или изменяющая психотерапия, нам нужно понять, а кого мы имеем в виду и на кого у нас, соответственно, наше воздействие направлено. Вот, и вот то, как мы нашего клиента называем, мне кажется, это очень важно. И называем-то мы его тоже очень по-разному. И кажется, что за каждым вот этим вот названием, за каждым этим словом, может быть, точнее, каждое вот это вот определение, оно может быть развернуто тоже в целую такую систему мышления. Но вот с чем я сталкиваюсь, да, когда мы говорим про клиента. Мы, например, про клиента можем говорить, да, как про, не знаю, про некоторую личность. Вот есть вот такое вот определение. Есть понятие персона, да, есть понятие организма. Вот когда мы говорим на границе организм, да, контактная граница организма, окружающая среда. Вот, то есть кто, кого мы имеем в виду, да, когда говорим про, про клиента. Есть такое вот понятие индивид, да. Индивид — это тоже такое очень хорошее понятие, и вокруг понятия индивида, конечно, психоаналитики очень сильно смеются, да, потому что, знаете, вот есть такой вот как-то анекдот про Лакана, может быть, я сейчас такой чуть-чуть в сторону шаг сделаю, когда, по-моему, Лакан с Леонтьевым встречался, да, и Леонтьев хотел у него спросить, значит, про космос, да, Лакан вскочил и руками махал и говорил о том, что космоса не существует. Вот. Но понятное дело, что разговоры у этих двух великих людей не получилось. Но не получилось потому, что как бы, космос в понимании Лакана, да, это ну, такая упорядоченная система. То есть, вот, где у каждого есть свое место, это место определено изначально. Вот, и, в общем, конечно, такого как бы четкого, структурного, да, космоса не существует. Вот когда аналитик говорит слово индивид, для него тоже как бы этого понятия не существует, потому что индивид предполагает некоторую целостность. Да? Целостность или ну, равенство, что ли, моего представления о себе или знанию моего о себе мне же самому. Вот. И в этом смысле тогда такая психоаналитическая перспектива, она говорит о том, что похоже, что вот это вот, то есть это индивид как нечто, которое стремится к целостности, в общем, похоже, такого понятия не существует. Вот. А в гештальт-подходе мы, как бы, понимаете, вот в гештальт-подходе тогда очень любопытная получается конструкция, да, то есть, с одной стороны, мы говорим про целостность, да, мы говорим, ну, например, про целостность какого-то опыта, мы говорим про целостного клиента, целостность это как некоторая интеграция полярности, но, с другой стороны, есть тоже известное утверждение о том, что, как бы, всех гештальтов не закроешь, да, и в этом смысле стремление к целостности это, похоже, но некоторое такое стремление к горизонту, которое может быть, да, то есть мы видим цель, мы видим некоторую точку на горизонте, мы туда пытаемся прийти, но туда мы прийти не можем. Вот, и тогда, да, вот если мы вот стремимся к структуре, то, соответственно, мы можем даже, точнее, нет, если мы стремимся к целостности, да, то мы тогда даже можем задать себе вопрос, вот, а существует ли тогда, ну, какая-то внутренняя структура, или можно, в принципе, все описать через вот такое понятие эмерджентно развивающегося какого-то полевого процесса. И тогда тоже мы попадаем в такое еще любопытное поле, да, потому что у нас как бы есть же еще да, такая некоторая философская традиция, и вот философские традиции, они также описывают вот этот вот как бы конфликт. Ну, вот, например, смотрите, да, вот у нас есть философское течение экзистенциалисты, да. Вот экзистенциалисты, они же утверждают какую-то очень хорошую вот эту вот идею про свободу, да, о том, что как бы нет такого понятия, не знаю, как нет как бы субъекта, как какой-то, ну, какой-то истины, да, это то, что я творю со своей жизнью сам, это то, что вот я сейчас с собой делаю, и у меня, значит, есть некоторая свобода делать с собой все, что я хочу, да. Это даже заложено, ну, в представление про такие вот данности, да, данности экзистенциальные, о том, что мы обречены, в общем-то, на бессмысленность, да, на одиночество, и, в общем, нам как-то нужно с этой жизнью что-то сделать. Вот, то есть, получается, вот эта вот свобода, она является таким каким-то главным, да, главной идеей, вокруг которого идея субъекта разворачивается вот в этой истории. Вот. А другое направление, направление структуралистов, да, постструктуралистов, они говорят о том, что скорее наше поведение, оно структурировано определенными правилами, определенными законами, определенными понятиями, которые в нашем поведении лежат. И мы, конечно же, вот к этой как бы свободе, да, про которую говорят экзистенциалисты, мы, конечно, как бы можем туда прийти, но по умолчанию, скорее, никакой свободы у нас нет, да, а есть у нас некоторая заданность. И вот вопрос про, и тогда вот здесь очень важный, да, переход стоит о том, можем ли мы как бы вот этой заданности перейти, собственно, вот к этой свободе. То есть вот эта свобода, как мне кажется, она по умолчанию не дается. И скорее вот это вот состояние свободы, которое как бы является таким вот признаком, да, экзистенциального измерения, к этой свободе нужно еще как-то добраться. То есть, по сути, вопрос свободы – это вопрос такой, то есть, когда вопрос свободы – это вопрос, можно ли преодолеть лежащую перед этим структуру, которая детерминирует поведение. Понимаете, да? Вот, и тогда получается, что как бы похоже, что в начале все-таки есть некоторая структура, эта структура определяет поведение, но как бы вызов человека, да, состоит в том, чтобы над этой структурой, над этим детерминизмом как-то встать. И вот тогда получается, что вот на стыке вот этих понятий у нас, похоже, да, появляется вот такое важное понятие, как субъект. Вот я про него уже говорил, но мне кажется, что нужно как раз его как-то отдельно это сделать. Да? То есть вот субъект — это очень такое вот интересное измерение. У него много, конечно, разных понятий. Вот мне, например, очень нравится такая афоризм Елены Косиловой, которая написала книгу, которая, кажется, так и называется, что субъект — это тот, кто говорит «нет». Да? То есть субъект — это тот, кто сопротивляется чему-то, да, то есть тот, который как бы создает для себя какую-то свою реальность, вот, и эта реальность, она уже начинает вот его уже поддерживать, да, и она уже становится как бы основанием, то есть как бы субъект должен стать как бы основой для самого себя, не быть вот определенным, да, какими-то структурами, а быть, соответственно, а быть, соответственно, как бы основанием для самого себя. Но вот эта вот история, когда у нас появляется субъект, вот этот субъект, он как бы может, получается, появиться, возможно, это вот один из тезисов, да, что он может появиться, похоже, в ходе психотерапии. То есть, когда, например, к нам приходит клиент, да, что может быть он в психотерапевтическом смысле, ну, как бы еще и не субъект. Но это вот просто вот одна из, да, таких вот идей, что скорее психотерапия направлена на то, чтобы вот сформировать или заметить как бы, да, за индивидом, там, за, не знаю, персоной, да, или может быть за организмом, вот обнаружить его субъективность. То есть субъективность — это как попытка понять, а что мной движет, да, и как я могу в условиях детерминизма делать вот то, что называется каким-то свободным выбором. Вот. Ну, не знаю, как-то согласны, не согласны. Вот я, если вдруг прям правда есть какие-то возражения, то можно сразу про это говорить. Вот. Тогда получается для нас очень важно, вот это, да, когда мы пытаемся ответить на вопрос, а как же мы называем нашего клиента, то мне кажется, очень хорошее название это вот как раз понятие субъекта. Вот. Но с другой стороны, когда мы говорим про субъекта, мы понимаем, что это очень-очень правда сложная конструкция. То есть, вот с одной стороны, я описал это вот больше процессуально, да, что субъект это такая вот как бы особенная, да, структура, которая появляется в результате, ну, можно сказать, да, в результате какого-то самоисследования, в результате некоторого такого личного усилия, которое я держу, вот, и которое, и вот благодаря которому субъект появляется. Это первая как бы та точка зрения. А с другой стороны, мы про субъекта, когда мы понимаем, вот когда мы говорим, например, субъект в психоанализе, да, то мы прежде всего понимаем, что субъект это субъект бессознательного. Ага, а вот рука, да, кажется, Борис? Или...
А вы, кажется, с языка, здравствуйте, Макс, в общем, вы, кажется, с языка сняли буквально мой вопрос, потому что я хотел спросить, а чем же субъект отличается от сознания как такового, потому что есть огромное количество пересечений. У меня есть такое ощущение, что вы об этом будете рассказывать, поэтому прошу прощения, что я...
Не-не-не, спасибо, я просто не всегда могу руку увидеть, если вдруг я долго игнорирую, то можно голосом, вот. Да, и, соответственно, вот когда мы говорим про субъекта в психоаналитическом измерении, то мы, конечно, имеем в виду субъекта бессознательного. То есть мы постулируем, да, что есть помимо сознательного, да, есть еще бессознательное. И вот это вот бессознательное, оно обладает все-таки каким-то особым и, я бы даже сказал, привилегированным статусом. Вот когда-то, несколько лет назад, мы с коллегами вели проект, который назывался «Психоанализ для гештальт-терапевтов». Этот проект, он один сезон у нас прошел, дальше почему-то не хватило сил его поддерживать. Вот. Но, тем не менее, вот на этом проекте мы пытались, собственно, ответить на вопрос, а как бы чего в гештальте нам не хватает. Вот, когда мы понимаем, да, что гештальт-подход – это то, что вышло из психоанализа, да, как некоторая ревизия психоаналитической теории, то, с одной стороны, эта ревизия, как обычно, да, с одной стороны, мы что-то добавляем для себя важного, да, когда мы переходим с одного этапа на этап. И важное то, что добавилось, это понятно, очень фокус интенсивный, да, на взаимодействие между клиентом и терапевтом. И там, соответственно, появилось много прекрасных, да, теорий. Там, мне кажется, теория диалога – это очень важнейшая идея. Вот, то есть добавилось, безусловно, много очень хорошего. Но возможно, да, что как это, вот, переход к другому какому этапу сопровождался потерей тоже каких-то важных конструкций. И вот когда мы с коллегами пытались ответить на вопрос, да, а что же могло потеряться, и вот мы сформулировали, наверное, вот несколько, да, таких идей, которые потерялись. Но первое, это, конечно, вот идея бессознательного, да, с большой буквы «Б». Вот, соответственно, дальше это вот идея сексуальности и разницы полов. И есть еще такая специфическая, конечно, концепция, да, в психоанализе, это влечение смерти. То есть это влечение к смерти, да, это тоже некоторая такая вот конструкция, которая, ну, является для психоанализа уникальной. И вот давайте немножечко мы сейчас вот про вот эти вот как бы конструкции, я хотел бы про них рассказать. Ну, не в смысле как рассказать, что вот, смотрите, бессознательно, да, это что-то и то-то. Нет, скорее вот про то, как у нас вот эти концепции имеют отношение к, ну, к нашему пониманию субъекта, которое важно это для нас. Ну, то есть, смотрите, вот если, да, так говорить, вот этот вот, давайте начнем вот, да, с отказа от сексуальности, потому что это более такая, ну, как бы, более тезисная, про это расскажу, а потом дальше про бессознательное все-таки. То есть вот пищевая метафора, да, которую нам Пелс предложил, ну, как некоторую метафору развития, да, более универсальной, как некоторый инстинкт более универсального, чем сексуальный инстинкт, сексуального лечения. Мне кажется, что эта пищевая метафора, она, конечно, вот напомнила ситуацию, да, в которой ребенка с грязной водой выплескивают. Вот, потому что на самом деле психоаналитики, конечно, рассматривают сексуальность скорее как более широкую метафору. Вот, потому что сексуальность, либидинальность, она в принципе включает в себя, с одной стороны, да, как попытку с чем-то связаться, да, потому что вот эти вот либидинальные драйвы, да, либидинальные инстинкты, это вообще попытка установить связь. То есть, когда мы говорим про набор вот этих драйвов, да, которых, например, сейчас Кербер, да, ну, в два сводит, то есть он говорит, что есть либидо, да, есть, соответственно, агрессивная и деструктивная история, то, по сути, либидо – это то, что направлено, да, на установление связи, на связывание с объектом, на некоторый контакт, на установление вот того, что мы можем даже назвать привязанность. Соответственно, деструктивность – это то, что разрушает связь, разрушает контакт, либо, будучи направлен на самого себя, может приводить к разрушению каких-то внутренних структур. Вот. Это с одной стороны. Да? То есть, с одной стороны, либидинальность – это то, что у нас образует связь. И тогда можно сказать, простите, коллеги гештальтисты, что та агрессия, которую мы называем дентальной, она вполне может быть названа либидинальной, потому что там же не только про прокусить, вот, и не только за что-то вцепиться, но и в целом как бы вот до чего-то дотянуться. Вот, это раз. А с другой стороны, либидинальность, она же еще в некотором смысле имеет такую попытку трансцендирования, да, то есть это попытка вообще выйти как бы за свои собственные пределы. То есть либидинальность, сексуальность, это, если так вот, ну, немножко подумать, что там есть заложена, да, вот эта вот метафора, ну, чего-то преодоления, да, ну, преодоления там себя, да, то есть в сексуальности, в либидинальности рождается новая жизнь, то есть мы развиваемся, мы чуть-чуть дальше отодвигаемся от того, которое мы есть. А если вспомнить каких-то, например, тоже психоаналитиков, например, да, того же Лакана, то для него, например, либидинальность означает вообще попытку ответить на вопрос, кто я такой. Вот, потому что когда мы, причем это как бы попытка ответить на вопрос, кто я такой, это очень смелая попытка, потому что я пытаюсь как бы заглянуть за изнанку собственной субъективности, да. Ну, то есть, по сути, как бы, кто я такой? Я тот, вот если такие вот совсем какие-то древние метафоры, да, ну, такие, точнее, не древние, может быть, романтические метафоры использовать, то я тот, кто родился в результате потери контакта с матерью, да, то есть вот как такая вот сепарационная какая-то травма. И я вот в этот момент, я, конечно, в момент травмы вот этой сепарационной, у меня нет никакого сознания, да, то есть я себя как бы словами описать не могу, я могу только чувствовать какой-то сложный, невыразимый опыт, и я этот опыт, в общем-то, да, пытаюсь потом в течение жизни спроецировать на другого человека. Ну, через вот эту, да, через влюбленность, через вот то, что Лакан называл поиск объект маленькая А, объект причины желания. То есть, по сути, мое стремление влюбляться и мое стремление связываться, это, по сути, да, обозначает мне попытку понять, а что для меня сейчас является важным. И я думаю, что, да, у каждого из нас есть опыт, когда вот это вот состояние влюбленности, состояние вот такой восторженной, да, какой-то любви, оно, конечно, как-то подводит нас, да, к самому, ну, не знаю, самым пиковым уровням, да, переживания, что это такое самое важное, что с нами может случаться. Вот. В этом смысле сексуальность – это, правда, как бы попытка ответить на вопрос, кто я, вот, на самом глубоком, на самом фундаментальном уровне. Понятное дело, да, что она осуществляется через связь с объектом. То есть я не могу, наверное, так... может быть, и можно, да, то есть так вот через медитацию как-то так заглянуть вглубь себя, но мы так устроены, да, что мы пытаемся ответить на вопрос, кто мы, через вот связь с другим. Вот. В этом смысле тогда сексуальность – это, конечно, вот этот вот важный момент, да, это вот это вот, да, стремление как бы прорваться к чему-то, что я даже в себе не знаю, через вот эту вот любовную игру и через связь обнаружить какую-то важную для себя истину. Вот мне кажется, что когда мы говорим про пищевую метафору, да, вот этот романтический характер сексуальности, да, либидинальности, он, конечно, здесь выпадает, вот, потому что, ну, в общем, чтобы питаться, правда, не обязательно как бы быть субъектом. Ну, не знаю, там, амебы, они, в общем, тоже питаются, у них там еще нет разделения полов, они питаются, да, но при этом вот насколько они, да, как-то стремятся себя понять в этом процессе. И вот. Это один такой момент. Но давайте мы тогда про увлечение к смерти мы пока сейчас не будем говорить, да, потому что это какая-то отдельная история. Давайте вот про бессознательное. Вот смотрите, вот бессознательное тоже очень-очень важная концепция. То есть, с одной стороны, мы можем как бы сказать, что в гештальт-подходе, ну, в общем, в гештальт-подходе, да, тоже признают, что есть вещи, которые не попадают в поле нашего осознавания, да. Это то, что может относиться к неосознаваемому или неосознанному. Можно сказать, что это та самая фигура и фон, да, то есть то, что я осознаю, это фигура, то, что я не осознаю, это фон. Вот, в принципе, как бы на первый взгляд, вот эти концепции, они являются как бы очень похожими. Но я бы сказал, что, наверное, на первый взгляд, вот потому что для психоаналитической такой ориентации бессознательное – это все-таки некоторый процесс, который находится… То есть это, во-первых, это активный процесс. Вот, то есть это не то, что мы как бы, ну, как бы пассивно, да, что-то не замечаем. Вот. Это активный процесс. Это активный процесс, связанный с действием защитных механизмов. Вот. И бессознательное – это все-таки такая штука, которая лежит все-таки на другом уровне, чем сознательное. Ну, то есть, смотрите, вот когда мы говорим про осознаваемое и неосознаваемое, да, мы, по сути, говорим, ну, про некоторую одну какую-то плоскость. Ну, просто эта плоскость разделена как бы, вот, на две части. Вот в одну мы смотрим, в другую не смотрим. Но если приглядеться, то мы это неосознаваемое тоже можем как бы ввести, да. Вот, но здесь вот, мы лишаемся понятия топического, да, топики, то есть структуры. Вот здесь как раз, да, вот мы начинаем говорить про структуру. То есть структуру, что есть, похоже, разные уровни. И вот сознательное, да, это один уровень, а бессознательное это все-таки уровень другой. Вот, и получается, что к этому уровню напрямую доступ-то мы получить, в принципе, и не можем. Вот. Мы можем скорее понимать, да, вот Елена говорила, Петрова, о том, что бессознательное это является конструктом. Ну, вот я бы здесь немножечко не согласился, потому что бессознательное не является только лишь конструктом, да, мы о бессознательном можем судить как раз в виде различных артефактов бессознательного, которые появляются в нашей жизни, да. Ну, Фрейд про это говорил, да, то есть это сновидение, это вот сейчас мы говорим о сновидении наяву, да, в теории поля Феро, вот, итальянских вот постбенианцев. Это оговорки, описки, то есть это вот любое действие, которое как бы приводит к тому, и вот дальше мы это в терапевтических отношениях видим, да, то есть это некоторая такая штуковина, некоторый феномен, когда мы понимаем, что вот на нашей сцене, например, клиент и терапевт, появляется что-то еще. Да? Например, появляется ну вот то, что мы потом будем называть перенос. Да? То есть перенос – это процесс, при котором, соответственно, вот эти бессознательные истории, до которых трудно дотянуться вот путем до медитации и самонаблюдения, вот эти вот бессознательные истории, они начинают как бы проявляться. И, по сути, перенос – это что такое? Да? Это искажение нормативных терапевтических отношений. Да? То есть, когда мы разговариваем с клиентом, разговариваем, вдруг в какой-то момент мы понимаем, что у нас что-то появляется, да, какое-то чувство совершенно, ну, как бы неадекватное текущей ситуации. Или клиент начинает говорить какие-то странные вещи, которые совершенно не имеют отношений, которые очень плохо монтируются к тому, что происходит с нами. Понимаете, да, вот эти вот искажения. И тогда получается, что в наших текущих отношениях проявляются аспекты каких-то других, более сложных отношений, более заряженных отношений. Причем это такие аспекты, про которые нельзя говорить, да, про которые можно скорее только что-то с ними вначале что-то делать. И вот смотрите, вот теперь мы как бы к очень важной истории, да, приближаемся, потому что вот то, что я сейчас рассказал, я по сути рассказал о том, что психоаналитики концептуализируют как разные зоны опыта, да, вот. Я думаю, что Саша про это понимает, потому что мы учились на всяких эволюционных там подходах. То есть аналитики говорят о том, что у нас есть две зоны опыта. Да? То есть первая зона опыта – это та зона опыта, которая подверглась символизации. Ну, то есть, что значит, да, подверглась символизации? Это та, про которую можно, ну, условно говоря, говорить. Да? То есть у меня вот в этом месте формируется целостное переживание. Да? У меня есть репрезентация. То есть какое-то слово, картинка, да, там какой-то рассказ. У меня с этой репрезентацией связаны какие-то мои эмоциональные реакции. Это очень важный момент, да, потому что только рассказ, это больше похоже на диссоциацию. Важно, чтобы я от рассказа мог переходить к какому-то эмоциональному контексту. Эмоциональный контекст бы у меня связывался с интересными какими-то ощущениями, да. То есть вот у нас есть некоторая штука, которую, я думаю, что гештальтисты вот это и называют целостным опытом. Да, когда они говорят, у нас есть интересные ощущения, да, у нас есть эмоциональная реакция, и у меня есть картинка, да, когда я могу сказать, это то-то и то-то, что со мной происходит. Да, то есть я могу создать какой-то нарратив. Вот. И вот эта вот зона, это зона такого символизированного, репрезентированного опыта, да, это по сути, ну, такая вот семантическая память, да, которую я, в общем-то, могу извлечь при желании, да, я могу там про себя что-то вспомнить. Понятное дело, что содержание этой памяти, оно может быть конфликтным, да, ну, например, когда я одновременно понимаю, что я, как бы, и хочу, например, с человеком отношения, да, ну, например, я, не знаю, испытываю стыд, или я испытываю там, ну, не знаю, страх по отношению к нему, да. И вот это вот может создавать некоторый конфликт, да, и я могу какую-то часть этого конфликта вытеснять, да, или там как бы не замечать, да, то есть помещать, делать это фоном, да, то есть не осознавать это, лучше не обращать внимания, потому что мне просто неприятно на это обращать внимание. То есть тогда, вот если говорить аналитическим языком, да, то здесь вот в рамках этого опыта, да, действуют защитные механизмы высшие. То есть вот те, которые уже связаны, да, там, не знаю, с вытеснением, сублимацией, с рационализацией. То есть мы даже можем объяснить, почему я не хочу отношения. Ну, то есть я могу объяснить для того, чтобы снизить напряжение конфликта. Вот. Вот. То есть это я к тому, что как бы то, что я не осознаю, я в принципе, да, вот то, что относится к зоне того, что в гештальт-подходе называется неосознаваемое, это то, до чего я, в принципе, как бы могу дотянуться, если у меня будет достаточно поддержки, да, я могу это воспроизвести, я могу про это говорить, вот, и получается, что когда мы, например, работаем, да, с механизмами прерывания контакта, да, то мы как раз вот убираем, да, эти механизмы прерывания контакта, как бы вот так вот очищаем луковицу, и где-то внутри у нас все-таки будет, да, вот понимание того, в чем мой конфликт находится. Вот я могу, да, там, понять, что да, вот я сейчас, правда, сложно мне мою какую-то злость там выдерживать. Вот. Вот, опять же, пытаюсь ответить, да, на прагматический вопрос. А чего не хватает-то? Ну вот, пожалуйста, вот с этим работайте. Но не хватает как раз того, ради чего я сейчас и говорю про вот это понятие структур, что есть еще некоторая зона опыта, которая как раз не символизирована, да, не репрезентирована, то есть которая существует в виде таких вот, ну вот если как-то нейропсихоанализ бы дать слово, он бы это сказал, что это не существует пока еще в виде эпизодической памяти сформированной, да, а существует только в виде, ну, каких-то прото таких вот прото-воспоминаний, да, то есть когда скорее мы имеем дело, например, с какой-то сильной телесной реакцией, или мы видим дело, имеем дело с каким-то сильным эффектом, с которым сложно клиенту иметь дело. Либо когда мы вообще ничего не видим, скорее, когда наоборот, а вот аффективные пропадают бета-элементы. Ну да, типа того. Вот. И тогда получается, что вот эта зона опыта, да, про нее как бы говорить нельзя, То есть она, как бы, про нее можно говорить только после того, как она развернется в терапевтических отношениях. Да, когда мы в терапевтических отношениях как раз вот из бета-элемента, да, попробуем сделать альфа-элемент, вот за счет как раз вот этих совместных усилий. И вот именно тогда мы как бы сможем, короче, идея такая, да, что вот этот репрезентированный опыт в некоторых случаях, он еще как бы существует в виде ингредиентов, да, и вот эти ингредиенты нам придется в терапевтическом отношении варить. Вот, и тогда получается, да, что для нас, ну, помимо как бы вот этой вот, например, да, концепции про, как бы, про цикл контакта, да, вот если мы, видите, как бы, почему, вот, например, мне кажется, да, что концепция цикла контакта, она как бы очень хорошая, но недостаточно. Потому что, как мы работаем, да, с циклом контакта? Мы, по сути, возвращаемся к слиянию, да? Ну, то есть мы там убираем всякие разные, да, проекции, интроекции, да, там, эготизм, ретрофлексии. И как бы приходим в эту точку слияния, да, когда клиент может, например, вовнутрь себя так посмотреть, да, и сказать, вот, я такой-то, такой-то, сейчас у меня такое-то, такое-то состояние, я такого-то, такого-то хочу, и сейчас я буду, значит, эту потребность удовлетворять. Вот когда мы говорим про наличие вот этого нерепрезентированного опыта, да, мы к чему приходим? Что мы вот эти механизмы защиты убрали, в слияние пришли, а там просто в психике вот такая вот дыра. Потому что как раз вот этого возможности, да, сказать, что я сейчас такой-то, такой-то, вот этой самой возможности психической ее нет. Потому что эта функция вот в данном месте до какого-то сильного аффекта, эта функция не была сформирована в раннем отношении, в ранних отношениях. Вот. И тогда получается, что вот это вот мы так возвращаемся тоже к очень известной, да, идее. Вот это очень интересная идея о том, что гештальт-подход, он как бы изначально, да, был придуман для работы с такими, с невротическими клиентами. Вот. Нас тоже так с коллегами как-то началась дискуссия. Вот некоторые прекрасные коллеги, например, Федор Коноров, да, вот он говорит о том, что нашел доказательства, что есть в книгах первое доказательство того, что гештальт-подход очень хорошо работает с пограничными состояниями. Но у меня есть возражение. Мне кажется, что гештальт-подход может, ну, инструменты гештальт-подхода могут помочь справиться с пограничным состоянием, но для того, чтобы как бы эффективно работать, нам нужна все-таки модель и концепция. Вот, а модели и концепции пограничных состояний в гештальт-подходе, ну, как бы нет, потому что нет теории развития, про которую мы говорили. Ну, ладно, это мы, может быть, с Федором потом эту дискуссию продолжим. Вот. Но тем не менее. И вот смотрите, тогда получается, что когда речь у нас заходит, да, про таких вот уже клиентов, организованных по более низкому уровню, да, то есть невротических, пограничных, вот, и психотических, да, то тогда мы как бы обнаруживаем вот это вот место, которая еще пока как бы не существует в виде опыта. Вот, и тогда работа как раз будет направлена на то, чтобы помогать клиенту этот опыт, соответственно, развернуть, да, и этот опыт прожить. Вот. Вот. Но и тогда, опять же, все, если так вот будем подводить, да, к какой-то практической ценности. Почему нам это важно? Ну вот это, да, понимание структур. Потому что нам важно за той феноменологией, которую клиент, например, предъявляет, разворачивает, да, нам важно видеть смысл того, что происходит. Но этот смысл мы можем как бы взять, обладая вот концепцией, да, про раннее развитие. А откуда это берется? Ну, в смысле, вот этот смысл. Этот смысл берется из того, что у нас есть представление, да, что есть как бы определенные психические этажи, да, как некоторые стадии психического развития. Да, мы понимаем, что у нас есть психотическая фаза, да, у нас есть, скажем, пограничная фаза, у нас есть, соответственно, невротическая фаза. Вот хорошо, если кому-то удается туда приходить и закрепляться. Вот. И, соответственно, на каждой этой фазе, да, собственная задача стоит развитие. Вот. И там еще разные подфазы есть, да, которые, например, тут очень хорошо Стивен Джонсон описывает, например, в книжке «Психотерапия характера». Вот. И тогда получается, что вот за вот этой феноменологией мы можем видеть как бы некоторую незавершенную задачу развития, да, которую вот сейчас клиент разворачивает. Вот. Вот сейчас вот я бы вот на этом остановился бы пока. Вот, ну, понятно, о чем я говорю, согласны, не согласны, какие-то возражения, комментарии, может быть, что-то, какие-то уточнения.
И тогда вот действительно вопрос возникает о глубине, да, и о том, действительно, ну, очень интересно, что действительно, а что же было, а как это возникает, да, как возникают, ну, вот эти вот, ну, не знаю, там, сложности в человеческой жизни. Ну, вот. И я просто думаю, что ответы вот именно в том, что, ну, если психоанализ ищет в причинности в глубине, да, то Гештальт как будто бы, ну да, важно, но важно, что здесь и сейчас. И давайте смотреть с полевой перспективы, да. Вот, как будто бы упрощает эти, ну, вот, вопросы, да, которые ты ставишь. А так интересно слушать.
Вот я бы даже бы так бы добавил бы, что, в общем-то, если мы, речь у нас идет, например, про клиентов невротического уровня, то, в общем-то, этого и вполне достаточно. Вот. Другое дело, что когда мы говорим про вот уже более нарушенных клиентов, да, то тогда мы понимаем, что за тем, что клиент делает, есть еще некоторый очень важный пласт опыта, который, если мы будем игнорировать, то мы, в общем-то, создадим такую ситуацию, например, да, что клиент может очень долго к нам ходить на терапию, очень может быть доволен нашей терапией, да, он может говорить своим товарищам, да, какой у меня классный терапевт, как он меня отлично понимает и как он меня поддерживает. Вот. Но при этом его паттерны не будут меняться. Uh-huh. Вот, вот это может быть сложностью. То есть, и тогда нам придется как бы, вот, принимать во внимание на вот это вот наличие еще какого-то компонента, который мы, ну вот, чтобы понять, какой он и что он значит, нам нужна модель. Вот, потому что мы напрямую как бы вот к тому, чтобы понять, да, вот мы, не знаю, то есть нам нужна некоторая модель для интерпретации. Вот, вот клиент что-то нам делает, да, вот он говорит, например, да, о том, что, не знаю, я, например, очень плохо, да, там, реагирую на то, что, ну, например, там, не знаю, какие-то перерывы в нашем сеттинге возникают, да, и нам важно понимать, вот это вот из какого опыта, да, это вот из привязанности, или это может быть из переживания, правда, какого-то ужаса, отвержения. Ну, то есть вот откуда идет этот вопрос? Да, или это переживается как некоторый психотический ужас оставленности, или это вот касается вопросов отношений, да, или это касается вопросов каких-то нарциссических. Ну, то есть вот нам придется все-таки вот эту деконструкцию производить. Mm-hmm. То есть, мне кажется, что вот эта вот очень важная история, полевой процесс – это очень важная штука, но мы как бы всегда понимаем, что, может быть, вот как раз структура и процесс, они, наверное, очень сложно найти место, где не связываются. Вот я, например, тоже думаю о том, что вот есть какая-то наша практика, да, когда мы что-то делаем спонтанно, присутствуем, да, и есть вот этот эпистемологический разворот, когда мы пытаемся осмыслить то, что мы делаем. И часто вот эти вещи, они плохо совпадают друг с другом, да, то есть мы что-то делаем процессуально, пытаемся осмыслять и думаем, боже, с точки зрения моей теории, то, что я сделал, это какая-то полная ерунда, но почему-то это сработало, или наоборот, я сделал все правильно, это не работает. Короче, это тоже какое-то такое сложное место. Я просто к тому, что похоже для меня, но важно пытаться смотреть вот еще и на эту перспективу. Особенно, когда речь идет про клиентов таких вот, у которых есть вот этот вот уровень опыта, который выпадает из вот этой дихотомии сознательное и неосознанное. То есть сознательное, неосознанное, бессознательное. Потому что неосознанное, по сути, да, для психоаналитика это динамическое бессознательное. Вот оно сейчас, ну и предсознательное. Да, оно неосознанное, но оно может возникнуть, да, даже вот если я просто начну про это думать. А есть еще бессознательное, которому которое проявляется только в виде, да, каких-то артефактов. Просто потому, что бессознательное по-другому работает. Да, там другая логика, Монте-Бланк, да, про это писал. Вот, там нет как бы того, что мы вот, привыкли видеть в сознательном. Я думаю, что вот как раз то, что вы, Борис, говорите, да, и вы, Азат, это о том, что похоже, вот и я то, что примерно отвечаю на этот вопрос, а там, зачем нам вообще вот про вот эти вот штуки думать, да, которые как бы не, ну, по сути, это не феноменология, да, то есть это, ну, скорее к какой-то зоне герменевтики, да, относится, то есть что это значит. Вот для чего нам про это думать? Я бы, наверное, ответил бы так. Нам важно для того, чтобы, опять же, удерживаться в, скорее, символическом поле. Вот, потому что у клиента, правда, могут быть как бы разные потребности, связанные, например, с отношениями с нами. Вот. И мы, например, вот, да, ну, давайте самый такой, да, банальный пример, можем взять, ну, например, там, терапию нарциссического клиента. Да, вот, как известно, вот там есть такая кахутянская, да, модель, да, то есть когда мы вот эту вот потребность клиента, да, в таком в принятии, вот, в том, чтобы был другой, который вот его так понимает, распознает, да, угадывает, так очень хорошо на него настроен. Вот эту потребность, например, мы можем удовлетворять, да. Клиент будет говорить, что он в этом нуждается, конечно, он страдает из-за того, что вот он оказывается, да, ну, такой хрупкий, да, нарцисс, который страдает из-за того, что вот такой вот холодный мир его никто не понимает. Вот, и мы можем вполне очень долго вот эту потребность, да, как-то наполнять, но и клиент может уйти из терапии, да, довольным, вот, но проблема как раз таких вот клиентов, коху тогда заключалась в том, что они потом возвращаются, у них не происходит никаких структурных изменений. Вот, и тогда вот нам как раз важно, да, отвечать вот на этот вопрос, что это значит, именно для того, чтобы скорее не непосредственную, да, какую-то потребность клиента удовлетворять, которую он может осознать и которую он может переживать, отсутствие которой он может переживать как страдание. Да, нам важно понимать, а что лежит вот в основе этого страдания и на что тогда скорее нам нужно вот откликаться.
Я бы тоже хотела откликнуться вот по поводу всего вышесказанного. На мой взгляд, место, где гештальт и психоанализ прекрасно друг друга дополняют, это вот как раз идея интеграции. Когда удается преодолеть, ну, в такой значительной степени расщепление на плохого и хорошего объекта, да, восприятия клиента, и когда он становится, ну, допустим, образ матери становится более целостным, образ себя становится более целостным, мне кажется, это и есть. Ну, я это рассматриваю как наша гештальтистская идея про целостность и интеграцию.
Да-да-да, я совершенно согласен. Я совершенно согласен, но, опять же, сейчас вот, когда буду говорить «но», да, так, вернувшись на свое любимое поле, вот интеграция – это прекрасная идея. Вот проблема в том, что, опять же, если когда мы говорим про клиентов со сложными, да, такими нарушениями, то вопрос интеграции, он оказывается очень-очень проблематичным. Почему? Потому что нам пока еще нечего интегрировать. Да? То есть вот то место, как раз про которое, да, вы говорите, что вот этот вот плохой объект, он сначала должен появиться в психике. Вот проблема в том, что пограничные клиенты, нарушенные, да, они делают все, чтобы этот плохой объект не появился как опыт. Понимаете? Вот через вот это, да, через расщепление, через проекцию, через всемогущий контроль. Я буду делать так, чтобы никогда этот плохой объект у меня не появился. И тогда, вот если мы не понимаем вот именно, да, того, как работает психика вот на разных вот этих этажах развития, мы тогда будем происходящее, вот то, что клиент нам будет делать, да, мы будем тогда воспринимать, ну, как некую вот единственную реальность. И мы тогда в ней как бы, ну, окажемся заперты, да. Вот, то есть, ну, по сути, что будет делать клиент? Клиент будет с нами выстраивать такие отношения, в которых мы будем скорее являться для него хорошим объектом. Вот, либо как бы хорошим объектом, который, например, когда ему он делает что-то не то, он может это как-то или объяснить, или сманипулировать, или как-то так на нас повлиять, что мы опять, например, станем хорошими объектами. А, например, вот я уже говорил, да, что я много преподаю, и для начинающих гештальтистов, да, Ну, я думаю, что это везде такая история. Очень важно, ну, как-то вот быть хорошим для терапевта, для клиента, для своего. Ну, то есть, как бы быть хорошим для клиента, это, по сути, не попадать в сложные зоны клиентского опыта. Ну, то есть, вот здесь подуть, там погладить, здесь провести хорошую интерпретацию, из воздуха соткать какую-то классную картинку, дать клиенту, клиент скажет, классно, это супер. Но это больше похоже на такой духовный фастфуд. Он, конечно, питает, да, но потом вот такая вот, вот такие щеки потом получаются. Вот, то есть это как бы не очень хорошая история. Понимаете, да, вот, то есть вот как раз вот сложность этого опыта, да, состоит в том, что он настолько как бы не присутствует в психике, что для того, чтобы этот опыт появился, это нужно усилие терапевта. То есть если как бы терапевт здесь не делает усилия, тогда все усилия клиента будут направлены на то, чтобы этот плохой объект не появился. И если мы не знаем про это, мы тогда будем как бы мы не будем совершать усилия, мы тогда будем просто делать, ну, как бы действовать, работать, ну, вот в той зоне клиента, которая, ну, которую клиенту понятна, вот которая как раз ему и презентирована. Ну, то есть вот не знаю, мой любимый анекдот да, про то, что мы можем искать ключи под фонарем, а можем искать там, где их потеряли. Вот такой погранично организованный клиент будет терапевта приглашать вот под фонарь. Вот мы вот здесь вот будем ходить, а туда, где, не знаю, в болото, к лягушкам, да, мы туда не пойдем, там страшно. Вот. И вот для этого нам нужна такая штука. Вот мне кажется, что мне здесь очень, правда, сильно помогает вот эта вот идея, да, например, Кернберга того же, да, о том, что мы можем, ну, как бы, ту же самую структуру, да, рассматривать как такое соотношение аффекта и защиты от аффекта. Что у нас, правда, есть некоторый аффект, да, и этот аффект, вот если мы говорим про зону такого сложного, нерепрезентированного пограничного опыта, да, этот аффект он очень сильный, то есть он как бы, когда он попадает в психику, он для психики обладает таким разрушающим действием, да, поэтому все как бы защиты, ну, все усилия направлены на то, чтобы от этого эффекта производить защиту. Вот. И мы, по сути, когда к нам приходит клиент, да, имеем скорее дело вот с этой защитой от эффекта. Вот. И она очень интенсивная. И, собственно, когда мы пытаемся вот переходить на этот на символический уровень, да, мы пытаемся дотянуться до вот этого эффекта, от которого как бы клиент пытается избавиться. И нам тогда примерно хорошо бы понимать, да, чего это за эффект, там, как он устроен. Вот. И тогда то, что нам дает возможность понять, это, например, представление о задачах психического развития на каждом этапе. Вот. Когда мы говорим про психотический этап, да, когда мы говорим про пограничный. И, соответственно, тогда получается, что для нас, вот я вот уже приводил, да, пример про Кохота, да, то есть получается, что если мы, например, вот действуем, да, в рамках такого непосредственного удовлетворения потребностей клиента, то мы, по сути, да, как бы продолжаем оставаться вот, вот этим хорошим объектом. Но как бы он хороший объект, который не присваивается, понимаете? То есть это получается, что пока как бы клиент ходит и от терапевта напитывается чем-то, ему хорошо. Вот. Но тогда это просто повторение, по сути, зависимого паттерна. Да? Потому что ну, когда я выпиваю, мне, в общем-то, тоже хорошо. Да? Когда я перестал пить, мне стало плохо. Вот такую тоже можно привести метафору. И тогда получается, что скорее нам в терапевтических отношениях важно создать и поддержать вот условия, при которых этот плохой объект может появиться. Он может появиться. Мы можем создать достаточно хорошее, да, надежное отношение, чтобы выдержать появление этого плохого объекта, да, на сцене. Вот. Мы не разрушимся. Мы понимаем, что это сейчас, да, как бы необходимо. И мы еще и для клиента да, создадим возможность вот встретиться со своим плохим объектом, ну как-то встретиться, познакомиться. А плохой объект это же что такое? Это же не просто, да, как бы я вижу терапевта плохим. Я же в отношениях с таким плохим терапевтом себя отвратительно переживаю. Ну то есть, по сути, да, вот когда мы говорим про пограничный опыт, это же такая захваченность этим переживанием, да, то есть это не просто какая-то часть, да, меня плохая, это весь я становлюсь плохим, то есть это то, что меня так очень сильно захватывает. То есть, ну, совершенно как бы другая работа, другие задачи, да, вот здесь перед нами начинают вставать. Смотрите, коллеги, я вот с идеей интеграции согласен. Другое дело, да, что вот эта вот интеграция, она вот требует именно усилий, да, для того, чтобы вот то, что мы будем интегрировать, оно появилось. Вот когда мы говорим про такой вот невротический опыт, там как будто бы, да, все, в общем-то, проще. Посадил, да, там что там, полярности, вот, ну, рассадил по стульям, и, в общем, вполне можно, правда, выдерживать и интегрировать. То есть я даже могу на этот как бы эксперимент пойти, потому что у меня есть уже некоторое наблюдающее эго, да, которое как бы со стороны смотрит и говорит, ну да, вот здесь я сейчас злой. Ну, злой, ну подумаешь, ну ладно, да, сейчас вот в эксперименте, в принципе, можно немножко и подвиться. То есть здесь я уже как будто бы имею вот то, что называется, да, символическая функция, да. Я могу даже уже сейчас это как бы символизировать, придать этому какое-то значение. Но когда мы погружаемся в пограничный опыт, это же не просто какая-то часть меня злится, и да, и какая-то часть меня вот сидит вот на этом стуле. Да нет, я весь злюсь, я весь попадаю вот в это состояние ярости, я весь попадаю в переживание плохости. Наблюдающее эго, которое говорит, все нормально, это просто, это модель, да, это терапевтическая ситуация. Наблюдающее эго пропадает, все для меня просто, все обрушивается, да, для меня терапия становится сейчас очень опасным местом. Вот, и поэтому тут, конечно, вот для того, чтобы это все интегрировать, это сначала важно, ну, как бы поддержать возможность проживания этого опыта. Вот, и вот когда коллеги, да, говорят про то, что гештальт-подход хорошо работает с пограничным состоянием, я думаю, что вот в гештальт-подходе достаточно много, ну, как бы, механизмов, да, техник, чтобы дать возможность, ну, клиенту этот опыт прожить. Вот, я тут согласен. Но другое дело, да, что нам нужно обладать вот этим знанием, чтобы, в принципе, этот опыт как бы появился. То есть нам, похоже, приходится быть достаточно фрустрирующими. Например, да, там, где клиент, он скорее вот приглашает вот в эти отношения с влиянием. Вот. У меня вот и буквально еще, товарищи, вот несколько даже, ну даже не тезисов, а просто каких-то, может быть, мыслей, да, вот по поводу того, о чем мы говорим. Вот тогда смотрите, вот, да, итак, вот мы достаточно большой туда кусочек вот уделили понятию, уделили внимание понятию бессознательного. Вот. И, соответственно, опять же, да, вот я тоже про это говорил в самом начале, о том, что, похоже, вот работа в таком психоаналитическом ключе, она предполагает вот это вот придание важности, да, тем процессам, которые происходят в бессознательном, и тем процессам, которые проявляются как некоторые вот артефакты бессознательного. Потому что, вот как это романтично, да, пишут аналитики, бессознательное – это то, что, по сути, создает такой вот разрыв, вот, в нашей сознательной деятельности. И мы, правда, как бы пытаемся часто этот разрыв быстренько заполнить чем-то понятным. Вот. Но тут же как бы вот на это непонимание, да, на этот разрыв сразу какие-то откликнуться чем-то готовым, там, или какими-то знаниями, или какими-то действиями. Но, похоже, нам важно вот этот вот как бы разрыв, что ли, держать таким вот открытым, ну как открытым, для того, чтобы вот вот этот вот обмен, да, между сознательным и бессознательным, он все-таки как это, проявился. Вот. То есть, по сути, бессознательное — это, правда, тоже, что хранит вот такую истину, да, о субъекте. Вот. Но для того, чтобы как бы эта истина проявилась, нам нужно как терапевтам создавать определенные условия. И вот смотрите, тогда получается, что когда вот мы опять довернемся вот к этой дихотомии, да, между структурой и процессом, то есть мы сказали о том, что у нас есть вот два вида опыта, и, соответственно, у нас есть, и тогда да, мы задумываемся о том, что, похоже, нам необходимо иметь вот представление о структуре, да, и нам необходимо также иметь представление вот о такой психической функции, которая позволяет как раз перерабатывать или формировать опыт. Да? Вот это тоже некоторая такая история, да, которая в гештальт-подходе, мне кажется, не очень хорошо развита, больше это развито в психоаналитических подходах. Это вот фокус на том, именно как работает у нас мышление. Да, как работает мышление, как работает мышление клиента, как работает мышление терапевта. Да, то есть очень много про это концепций описано. Вот, мы такую вот функцию, да, которая как бы формирует опыт, да, мы ее называем такой вот символической функцией. То есть, смотрите, получается, что можно сказать, что вот эта вот осознанность, да, то есть вот в гештальт-подходе действительно осознанность является одним из инструментов, может быть, даже ведущим, да, инструментом терапевтических изменений. Другое дело, что осознанность, в свою очередь, как мне кажется, она является результатом работы вот этой символической функции мышления, то есть которая позволяет сформировать опыт. Потому что осознать мы как бы можем то, что у нас уже, да, как бы репрезентировано. То есть мы не можем осознать то, что еще не появилось у нас в виде опыта. То есть скорее вот как раз вот эта вот история, когда мы доходим до слияния, и если у нас есть некоторая уже репрезентация, то мы ее можем осознать, мы можем до этого дотянуться. Если у нас там репрезентации нет, да, то мы тогда скорее вот погружаемся вот в этот вот в ужас, да, и тогда наша задача, да, как терапевтов, это помочь прожить этот ужасный опыт, помочь через отклики, да, через контрперенос, через, собственно, тут начинается уже, да, такой полевой процесс, когда мы включены, когда мы тоже галлюцинируем, когда мы думаем, когда мы пытаемся вот понять, что это значит. То есть вот наше размышление о клиенте, это тоже же часть наших каких-то галлюцинаций полевых. Вот, то есть, когда мы думаем, да, о том, что это значит, вот, когда мы пытаемся, ну, как бы и подумать, и почувствовать, это, в общем-то, тоже часть какого-то нашего такого большого процесса. Вот. А, понятное дело, да, что как бы очень важно понимать, что у терапевта тоже есть бессознательное. Вот, это бессознательное тоже на терапевта влияет. И правда, мы как бы не совсем, я думаю, что мы тоже про это хорошо понимаем, да, что мы не всегда вообще можем дать отчет, да, в том, что мы делаем сами. Вот, и это тоже как бы важно понимать, потому что, как это, ну, вот как раз для того, чтобы терапевт мог занять вот эту этическую позицию, да, то есть, чтобы не использовать клиента в каких-то своих интересах, да, не отыгрывать вот какие-то свои нарциссические фантазии. Вот. И тогда, смотрите, вот тогда получается, вот как теперь, наверное, как структура связана с этикой? Ну, собственно, связана напрямую, да, потому что как раз вот этика помогает, и точнее вот этика предполагает, что терапевт занимает такую позицию, да, при которой он вот занимается исследованием символического измерения в психотерапии, но при этом он как бы, ну не находится, что ли, вот в этом вот в измерении такой вот ну, вот своих нарциссических проекций о том, как должно происходить, да, о том, какую пользу вот он должен принести клиенту, и так далее, и так далее. То есть, вот когда мы понимаем, что мы, похоже, да, вот в некоторых зонах мы можем клиента достаточно сильно фрустрировать, что нам приходится выдерживать действия вот этих, да, плохих объектов, что нам придется вот эти вот плохие объекты, нам придется как бы их вот из подвала доставать. Вот. И это совершенно как бы не попадает вот в ту модель, которая, например, для начинающего гештальт-терапевта является, ну, ладно, для начинающего терапевта является хорошей. Ну, то есть вот когда мы работаем, да, когда клиент достигает инсайтов, когда мы куда-то движемся, когда-то у нас происходят изменения. То есть вот, к сожалению, вот эти вот две вещи, они прям могут очень сильно друг с другом не совпадать. Вот, то есть тогда получается наша позиция, она оказывается, ну, в каком-то смысле аморальной. да, потому что мы, в общем, заставляем, ну, заставляем человека страдать. Ну, то есть страдать – это проживать как бы на сеансе то, чего он как бы проживать не хочет. И то, что не находится в зоне его запроса даже. Понимаете? Вот, то есть проблема еще, да, как раз заключается в том, что то, что вот связано вот с этой зоной такого нерепрезентированного опыта, оно же как вот как запрос, как некоторая проблема клиента чаще всего не бывает идентифицирована, да, то есть, ну, клиент говорит, я там хочу каких-то изменений в жизни, там, позитивных, или там, я просто хочу, чтобы у меня, например, не было скандалов с моей супругой, вот, а вы мне тут предлагаете переживать себя маленьким мальчиком, да, которого отец оставляет, вот, это совершенно как бы, как это вообще связано, да, то есть, ну, но это проявляется в терапии, да, то есть это проявляется как перенос, это проявляется как контрпереносная какая-то реакция, и тогда, похоже, нам придется, ну, знаете, как это, вот мне нравится вот это слово, которое звучит, приверженность терапии, вот приверженность терапии, так что нам тогда вот в работе с такими пограничными, да, клиентами, нам придется вот выдерживать вот эту приверженность терапии, несмотря на то, что даже наша позиция, она может быть, ну, как бы атакована тем, что, да, клиент говорит, это вообще не то, что мне нужно, да вы мне сейчас не помогаете, вы мне сейчас, как бы, сейчас не работаете для меня, да вообще непонятно, чем занимаемся. Вот, 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 наверное, вот еще для такого, вот, для того, чтобы терапевт был, как бы, устойчив в такой ситуации, когда, правда, появляются сложные пограничные клиенты, которые атакуют и позицию, которые атакуют идентичность, да, и мы знаем, что проективная идентификация, она же, в общем-то, и на наши переживания себя, как на терапевта, влияет очень сильно, да, когда мы рядом с клиентом чувствуем, что, ну, похоже, не знаю, пора из профессии уходить, вот, и все такое. В общем, наверное, вот у меня была вот такая вот идея. И вот если какие-то тезисы, да, вкратце говорить, что, ну, вот, похоже, вот это вот понимание структуры, да, дает нам, ну, не знаю, как мне кажется, оно делает работу терапевта более стабильной, более устойчивой. Вот именно в силу того, что когда у нас возникают вот эти вот мощные диадные отношения с пограничным клиентом, у нас теория появляется как некоторый третий элемент. То есть мы за это можем хвататься, мы за это можем как-то немножечко успокаиваться. Вот. И, соответственно, а для чего нам это нужно? А нам для этого нужно, это нам нужно для того, чтобы сохранять этическую позицию, поскольку вот как раз этическая позиция, вот сейчас вот закрутил, вот как раз этическая позиция, она позволяет вот этим незавершенным ситуациям, этим структурным дефицитом, да, и каким-то травмам развития развернуться в терапевтических отношениях. И так, чтобы мы могли как раз поисследовать вот тот опыт, который теряется, да, вот как раз чтобы появился, чтобы мог появиться вот этот вот плохой объект. Для этого нужна как бы вот такая вот этическая позиция. Вот. Вот не знаю, у меня, наверное, все. Я так вот просмотрел, вот что-то вот такое. Вот. Может быть, да, какие-то отклики, комментарии. Может быть, еще что-то.
Максим Ильич, вот у меня к вам отклик. Ну, у нас вот в Гештальте есть, ну, Self, да, и Personality, как такой архив данных о себе, условно, да. Вот, ну, как вы считаете, недостаточно, да, вот этих вот, ну, описаний self, да, для того, чтобы вот эти структуры, которые тоже могут быть в персоналити, да, ну, как-то зафиксированы, в том числе с помощью, ну, вот, и проектов, и прерываний других, да, там, или эгоизма, допустим, да, то есть этого недостаточно, да, для того, чтобы пойти вот в глубину, ну, вот в эти вот, в разворачивание вот этих вот, скажем так, объектов из подвалов, да.
А я бы так сказал, вот для невротического клиента достаточно.
Для какого клиента, то есть, получается, да.
Вот, ну, вот смотрите, вот даже вот когда мы говорим, например, да, вот персоналити, там функция ид, да, функция выбора. Вот когда мы, например, обращаемся к функции ид, да, ну, то есть, да, там понимание, да, там чего со мной, там какие-то телесные, эмоциональные процессы, то а вот мы же, нам же тоже тело, да, наше ощущение, оно может даваться в виде все равно репрезентации каких-то. Вот. А, и тогда вот если у меня, я так что сейчас со мной, так тык-тык-тык-то, ну нормально там посмотрел, что-то подумал, понял. То есть у меня как бы уже вот эта символическая функция, благодаря которой осознавание работает, она у меня уже здесь работает. И тогда и функция, и self-процесс тогда тоже работает. Когда мы говорим про пограничный опыт, мы говорим о том, что у клиента может быть парализована вот эта вот эго-функция, да, потому что я начинаю обращаться к телу или к тому, что сейчас со мной происходит, попадаю в какое-то сильное аффективное переживание, которое я психически переработать не могу, могу только вот через какое-то отреагирование, например. И все, то есть здесь у меня выбор-то не работает, да, потому что, ну какой может быть выбор? То есть у меня скорее, как это, какое-то компульсивное действие возникает. То есть я не хотел, но наорал на супругу, например. Не хотел, вот искренне не хотел. Ну просто что там такое сказал, я сошел с ума, и все. И потом мы неделю не разговариваем. Вот о каком рабочей функции, да, то есть был это выбор? Конечно, не было там никакого выбора, потому что я был затоплен эффектом. И я просто что-то делал для того, чтобы как бы создать некоторую безопасность внутри собственной психики. Делать, разрушая другого человека. И мы же понимаем, да, что особенность пограничной динамики, да, например, в том, что мы пытаемся как бы облегчить свое состояние за счет использования или влияния на другого. Разрушили как бы плохой объект, нам сразу стало хорошо. Но вот сказать, что это вот работа такая полноценная, работа из функции, из процесса, нельзя сказать. Вот я думаю, что здесь как раз у нас такой паралич функций происходит.